Алло, здрасте.
Дарья, здравствуйте.
Да, я готова.
Очень хотим вас поблагодарить за то, что вы предоставили нам ваш фильм и что мы смогли его посмотреть.
А я вас не вижу.
А, не видите нас? А сейчас мы включим.
Вот у тебя здесь
вот эта штука. Я включу, я в больнице, но я вас, наверное, не очень этим пугаю.
Нет, вы нас совершенно не пугаете. Так, секундочку. Сейчас включим видеосигнал.
А, здесь нет камер. А, нет, есть камера. Во-во, должны появиться сейчас.
Вижу, да,
все,
да,
ребят,
да.
Давайте поближе садимся. У нас было целых 11 человек сегодня. Здрасте, Дарья. Дарья, мы хотим вас поблагодарить. Спасибо большое.
Спасибо.
Прекрасный фильм. Сегодня сбылась одна моя мечта. Я прямо осенью, как увидел в программе Ардок Феста победителей, вот очень захотелось эту картину увидеть. И наконец-то в Ижевске это состоялось. Вот, мы очень вам признательны. Спасибо большое, что вы пошли навстречу и поделились результатами своего творчества. Вот.
Вам спасибо, что посмотрели, что вы пригласили.
Вы знаете, у нас появилось желание, ну, по крайней мере, вот такое спонтанное желание появилось еще раз спустя какое-то время показать этот фильм в музее Ижевска. У нас открылся новый музей. Музей города, и вот в этом музее, собственно, очень планируется организовать площадку для показа документального кино и делать это регулярно. Поэтому вот с вашего позволения мы еще раз с удовольствием покажем вашу картину.
Не вопрос, конечно.
Ну вот у меня возник. Здравствуйте, меня зовут Никита. Меня заинтересовал на самом деле такой сугубо кухонный вопрос о том, что, ну, то есть часть сцены, они ведь поставлены, да, с живыми людьми.
Нет.
Нет, вообще ничего не ставилось.
Единственная постановочная сцена, это где групповая фотография.
С кошкой,
ну, то
там.
Ну, где все лимузиностроители фотографируются у лимузина. Это понятно, я попросила их встать там. Вот, кот сам пришел. Это единственная постановочная сцена, ну, остальные нет.
Ничего себе. У меня, честно говоря, было такое впечатление иногда, что люди, ну, там играли самих себя, то есть так же делают иногда документалисты, что там проигрывают обычную ситуацию, но специально для камеры. То есть таких моментов вообще не было.
Нет, не было.
Удивительно.
Это снято методом наблюдения, это метод, ну, так называемой привычной камеры, когда ты снимаешь долго человека, следишь за ним долго, и он привыкает к камере и перестает ее замечать. Ну, то есть, конечно, сказать, что совсем не замечать, наверное, нельзя, потому что, мне кажется, всегда это есть. То есть, ну, блин, не скрываем, и скрытые камеры мы тоже не используем. Но привыкает и как-то не, в общем, не обращает на него внимания.
Вот вы даже.
Для этого просто требуется время, но фильм, в принципе, долго снимался, так что.
А как долго вообще вы присутствовали? То есть как они привыкли, как долго не привыкали вообще к тому, что вы перед камерой?
Знаете, быстро, достаточно быстро. Ну там кто как, ага. У каждого человека своя дистанция, это, ну, вообще у каждого так есть.
Угу.
Вот, например, Нина Михайловна, вот. Которая вот женщина в литейке по дочке ездит, да, вот, она такая, ей можно камеру на голову поставить, ей все равно. И она сразу очень, ну, то есть, она вот делает свое дело, и ходишь ты за ней с камерой, не ходишь, ей абсолютно пофигу, по-моему. Вот, ну, а ей было приятно, ей нравилось, что мы ее снимаем, она знает, что она там хороший работник, она такая вот классическая советская работница, да. Вот, а допустим, Михаил Сатаров, вот директор производства лимузинов, это человек с другим калибром, но дистанция, ну, побольше, хотя он тоже очень, в общем, хорошо относился к съемке, но тем не менее, понятно, что, допустим, ему на голову камеру не было, то есть ты с ним чуть-чуть расстояние больше.
А вот вы говорите, скрытую камеру не используем. Это некий, то есть это для конкретного фильма, это ли некий вообще принцип такой, что
нельзя?
Ну, этический
принцип, ну, мой, в частности, и ну, школы разбежки, мы тоже, ну, кстати, да.
А на какую камеру?
Ну, то есть никогда не это самое, не используют. Бывает такое, что герой не всегда дает себе отчет, что ты его снимаешь, ну, не каждую секунду, да? Но мы не скрываем, то есть, как бы, вот, ну, мы перед ним с камерой.
Понятно. То есть, а не было таких моментов, когда они говорили, выключите там?
Ну, были. Ну, вообще редко. Практически не было. Удивился, например, вот Демьянов, это начальник литейки, который материться, толстенький такой.
Который еще по телефону разговаривает у тебя в кабинете. Ага, да-да-да.
Вот, мы с ним просто, я с ним разговаривала, брала у него интервью, собственно, и потом и ему позвонили по телефону. Мы продолжали снимать, это была неожиданная такая тоже для нас сцена. Вот, и потом он был на премьере и сказал, что вы там из-под тишка снимаете, как-то так напрягся, что ли.
Вот я про эту сцену как раз тоже подумал, что его попросили смоделировать разговор с кем-то там. То есть настолько он вообще легко так, там, выдал все это очень...
Разговор натуральный, вот.
Угу, понятно.
А как долго длились съемки, Дарья? И вообще, у меня такое ощущение субъективно, да, возникло от просмотра этого фильма, что ваша съемочная группа работала как антропологи. То есть вот именно кейс-стади, да, включенное наблюдение, когда ты полностью погружаешься в ситуацию и в наблюдаемый объект, а сами эти рабочие на заводе, они мне напомнили какое-то племя исчезающее. Вот, ну вот такое ощущение у меня осталось.
Ну, на исчезающее племя, да.
Да, очень похоже на исчезающее племя, с одной стороны.
Ну, это есть уходящая натура. Особенно, конечно, мы имеем в виду не иностранных работников, да, не гастарбайтеров, а вот, собственно, вот этих вот советских еще людей. Конечно, это уходящая натура, безусловно. Вот, собственно, про них и интересно было поэтому, потому что это люди, которые привыкли быть одним чем-то в свои времена, когда они начинали. Они были нужны, и рабочий класс, это было круто. Они себя ценили, уважали, они получали неплохие зарплаты и какие-то всякие льготы и так далее. Вот, а сейчас это такие, в принципе, изгои, то есть это низкие зарплаты, они никто и делают или непонятно что, да? И даже вот эти вот машины оказались не нужны. То есть даже крутые машины, которые вы заказали, и которые они с такой любовью сделали вручную, это такие специалисты уже высокого класса, тоже оказались не нужны. А снимался фильм почти 3 года. Ну, причем там съемки сначала были первые 3 месяца очень интенсивно. То есть мы ходили туда каждый день как на работу сами практически. С одним оператором. Я оператор, у нас двое всегда был. У меня было 2 оператора, но по очереди. То есть сначала девочка и потом парень. Вот. Денег не было тогда, когда мы снимали. И работали не бесплатно. И вообще это очень, конечно, с их стороны героизм, что они со мной вот связались и ходили на ЗИЛ. Вот. И, так что первые 3 месяца мы снимали вот каждый день практически. Потом мы уже вычленили героев и там стали следить за конкретным вот там за... Надя, Люды, там, где я, то есть потихонечку стало понятно, за кем надо дальше продолжать следить. Ну, извините. А потом мы снимали уже более точечно, то есть в течение еще 2 лет, как бы периодически такими вот наездами, то есть не было необходимости это быть каждый день, я просто звонила героям, узнавала, что как-то происходит. Ну, как-то там, в общем, периодически появлялось, и надо было зафиксировать, ну, какие-то процессы, ухудшение ситуации, которые происходили на заводе в течение того времени, оно все время как бы ухудшалось. Вот.
А скажите, вот еще... Снова я. По поводу... Когда вы начинали снимать, вы, вероятно, не знали о том, что эта машина окажется не нужна, и о том, что завод вот-вот сразу закроют.
Думали,
скажите, вот, что был, ну, был какой-то первоначальный, ну, примерно сценарий документального фильма или какой-то план? То есть вы же думали, что вы снимете фильм, ну, о чем-то. То есть, наверное, была какая-то вот идея, и она потом, может быть, ну, видимо, приобрела новое звучание потом. Как он сначала звучал, как, в принципе, как, ну, если обобщить вопрос, сценарий в документальном кино, это что, это как происходит?
Ну, сценарий в документальном кино не бывает. Есть некая... Ну, общая идея, то есть я, прежде чем начать снимать, я где-то, наверное, сейчас я уже, ну, не знаю, месяца 2, наверное, ходила еще на ЗИЛ, то есть тоже с кем еще до этого познакомилась, узнавала, то есть ситуацию, делала как бы свое вот исследование, да?
Без камеры вы просто приходили?
Без камеры,
вот,
да,
с блокнотом, да?
С Людой, вот, который талоновый дает, я с ним познакомилась тогда, и там еще с некоторыми... Героями, которые потом в итоге не стали героями, я не стала их снимать, но сначала думала, что буду. Потому что завод большой, героев много. Я прежде чем окончательно выбрала, там прошло какое-то время. Я сразу поняла, что это будет фильм про уходящую натуру так или иначе. То есть, как бы, вот эта концепция, она как бы не изменилась, да? Вот, другое дело, что как бы содержание, то есть, ну, какие будут именно герои, что они будут, ну, что будет с ними происходить, и как, это я не могла знать заранее, потому что это, собственно, ну, документальное кино. И ты не знаешь, что будет. Потом и герои, в общем-то, ну, менялись. А с машиной было так, что я прочитала в газете новость, что вот Зилу заказали сделать эти три машины для Парада Победы, и поняла, что это очень интересно. Ну, потому что завод практически умирает, то есть и вдруг вот такой вот заказ.
То есть вы еще начинали с ним работать над фильмом еще до того, как даже этот заказ появился?
Не-не-не-не, он, на самом деле, мы начали снимать, вот, именно снимать, они уже, ну, много очень сделали, то есть...
Ну, замысел я имею в виду.
Вот. А про машину я знала, когда начала снимать, что они делают машину. Просто меня не сразу пустили в этот цех, это как бы такой отдельный цех, он немножечко засекреченный тоже, это производство было. И... Меня туда пустили, через больше месяца мы начали уже снимать на Зиле, но не сразу попали вот к лимузину. Надо было еще отдельное разрешение как-то просить. И это не просто было. Ну, в итоге получилось то. И чего я запуталась уже, чего всего это все говорила?
Ну, про план, сценарий.
А, план, да, потому что сценарий не был. И мы не знали, конечно, что машина не пойдет на парад. Мы расстроились, на самом деле, вместе с героями, потому что за них, собственно, я расстроилась. Они переживали, а мы переживали вместе с ними. Но для истории...
Ну, это супер показательно оказалось. То есть это такой мазок, который взял и подытожил просто все совершенно неожиданно.
Ну да, получилось, что как бы вот и то, что они делают, и грузовики вот никому не нужно, они знают об этом, но делают, продолжают просто вот, ну, какую-то вот свою рутину, да, и потому что не могут по-другому. И еще более горько вот то, что даже вот эти крутые машины оказались не нужны. Вот.
А нет ли здесь снять героя, как
сейчас я поверну. Сейчас я поверну.
Вот. Здравствуйте. А нет идеи снять продолжение этого фильма? Что случилось с этими героями потом, после фильма? Как сложилась их судьба? Ты героев, интересно.
Нет, продолжение не будем снимать, всего хорошего понемножку. Я могу сказать, что случилось с машинами, наверное, еще не случилось. Одна из них попала в гараж президента бывшего Украины Януковичу.
Нифига себе.
Если вы посмотрите, одно время публиковали фотографии с его резиденции, я оттуда сбежал. Там один такой вот стоит. Просто они ждали, когда машину не взяли на парад, а завод где-то год ждал. А, все-таки что Министерство обороны возьмет или как-то. А потом все-таки решили, что можно продать частным клиентам. Вот была такая история, какие-то украинские братки. Решили сделать Януковичу подарок. И вот, значит, одну такую машину вот им продали. Они причем переделали ее в гражданский вариант, то есть отодрали вот эту штуку, да, ну, рычаг, за который держится вот этот должен был военный главнокомандующий. Вот. Переделали в салон в светлый цвет и отправили на Украину. Вот. А две другие машины остались на заводе, пока что также под пакетами, вот, как они там в фильме есть. Но ходят слухи, что, может быть, вот у нас сейчас новый министр обороны, этот Шойгу, что вроде он хочет на парад, вот, который будет в 2015 году, поставить все-таки вот эти зилы. И они должны опять, эта история повторяется, потому что с всего завода остался этот цех сейчас. Как-то худо-бедно, они тоже особо ничего не делают, но как-то еще вроде их не выгнали, ну как-то они там ходят, присутствуют. И вот они должны опять бегом-бегом там что-то, наверное, поправить, чтобы успеть на этот следующий парад. То есть так. Если это состоится, возможно, это... прожекты, которые, в общем, непонятно. Вот, а таким образом я знаю, что цех закрыт, литейки нету, то есть Нина Михайловна, она на пенсии ездит по санаториям. Надежда устроилась куда-то уборщицей. Люда вышла замуж на Украину. А Андрей Демьянов работает сейчас в Балашихе, это под Москвой, на каком-то ракетном заводе.
Легендарный Сушкин.
Да.
То есть вы к ним заходили после съемок, они же так еще спрашивали, вы к нам будете заходить, вот один из героев.
Ну, я заходила к нему сюда проверить, как дела в Жопорниковсе, и потом была вот примерно на Докфесте, я, в принципе, я очень боялась, но я всех героев позвала. Я боялась им, конечно, показывать кино, что они скажут, всегда это такое столкновение, что неприятно, ну, то есть люди, когда себя видят, они тоже по-разному реагируют. Угу. Мы же воспринимаем себя по одному, а другие нас по другому.
Они...
Ну, они ничего, вроде меня не побили.
А вообще есть ощущение, что в фильме показан производственный процесс, который длится всего неделю. Ну, то есть для меня это как-то все так быстро пронеслось, как будто вот буквально там оставалась неделя до сдачи заказа, и как будто вот все это раз-раз-раз. А то есть вот этот момент, все эти производственные цепочки, это они вот в течение 3 лет длились.
Ну, вы имеете в виду строительство лимузинов?
Ну, это вот именно то, что они должны были выполнить вот этот заказ. Они его 3 года выполняли или все-таки вы с ним, ну, как-то...
Лимузины они строили 2 года, но я-то снимала их, сами лимузины мы снимали, если по-честному, 2 месяца. То есть мы снимали прямо перед самым, как бы, угу. Получается, в конце. Я так пыталась смонтировать, что как бы сначала, вот, ну, создать такую иллюзию, что как бы вот, они там что-то пили, сначала делают, ну, как бы, совсем-совсем начало, но... Этот момент я не застала, они начали это до того, что я вообще стала снимать это кино.
Uh-huh. Ясно. И вот,
то есть я узнала про об этом из газет, то, что вот они заказали эти машины, они их уже, ну там, допустим, кузов они к этому времени уже собрали. Uh-huh. То есть какие-то вот такие процессы уже были готовы. Вот. Ну, не думаю, что это важно, нам показывают, как они его делают, как они нервничают. Важно, вот мне было вот это, эти эмоции, вот, и как они, ну, решают эти задачи, какие-то проблемы возникают, потому что это у них времени мало, специалистов мало, угу. И так далее.
А, ну, понятно, то есть...
Мне не было важно показать весь там процесс, надо было понять, что, ну, они делают машину.
Угу. Понятно. То есть работа над фильмом шла 3 года, а сами съемки 2 месяца заняли, так?
Получается? Нет, съемки 2 года.
А, 2 года.
Да, в течение 2 лет мы снимали. Ну, нужно не только лимузин снимать, там же нужен герой. Да, мы за многими светили, да.
Да, все, понятно теперь. И вот
то есть надо было, когда с лимузином как бы стало понятно, что, ну, что произошло, понятно, когда у меня не хватало материала по другим героям, чтобы закончить как бы их линии. Мы продолжали за ними следить.
Угу. Ясно. И вот по поводу их, ну, возможной какой-то актерской игры, то есть я так... Понятно, что они в какой-то, ну, постепенно привыкли к камере, но было ли такое, что они как бы заигрывались и специально на камеру начинали что-то делать? В принципе, в фильме это не ощущается. В фильме все так естественно, как бы, да, то есть такой вот наигранности нет. Но, может быть, вы эти моменты просто отмели?
Нет, я бы не сказала, они ничего не особо не играли на камеру. Но вообще герои, когда долго к ним ходишь, они привыкают, и как-то, ну, не знаю, в общем... У нас как-то так сложилось, ну, допустим, вот Аронович, да, который вот рассказывает про всех уникальных специалистов, все. Он как, он работает на камеру, ну, то есть он работает с нами, он разговаривает с камерой, со мной, да. У него такая манера взаимодействия, мы ее оставили. То есть, вот, он как бы, он всегда замечает камеру, он всегда разговаривает с камерой, то есть он никогда не ведет себя, не делает там что-то, он общается с нами, как и, допустим, инженер общается с нами, вот, Владимир. И эти характеристики героев мы сохранили за ними. Uh-huh. А вот Анин Михайлов ездит на погрузчике, я вообще по барабану.
Uh-huh. Хорошо, спасибо.
А, ну, кстати говоря, изначально стремление, ну, задача снять фильм, вы сами решили снять фильм, а это не было приглашения со стороны, да? Ну, просто кто инициатором
да.
был? То есть вы просто увидели в газете удивительную новость, да?
Ну, вообще совсем началось все так, что разбежки до Варенина, на которой мой учитель, я в школе училась, я уже закончила mm-hmm. то время школу, она там предложила такую тему своим тогдашним студентам про рабочих, ну, что происходит с рабочим классом, как вот, вообще, где они, что они, да? Вот, какие-то студенты там стали что-то снимать, а мне стало тоже интересно, я стала искать завод как раз, ну, собственно, я заинтересовалась этой темой тоже, хотя уже не была студенткой, но какая разница. Вот. Я хотела обязательно, чтобы это был завод в Москве, потому что Москва когда-то была очень индустриальным городом, а сейчас, наоборот, такой анти-антииндустриальный. То есть это вот, ну, Москва и индустрия, это прям, ну, мне бы, то есть Москва — это развлечение, это офисы, да, это менеджмент, это какая-то другая совершенно жизнь. Вот, а мне бы хотелось найти старый завод какой-то, который был бы с традициями, который должен был быть, наверное, скорее всего, под угрозой закрытия, потому что в Москве по-другому быть не может. Вот, постепенно. Ну и как там люди все это, значит, воспринимают. Это была первичная идея. И было два у меня кандидата, Серп и Молот и ЗИЛ. Ну и потом я поняла, что ЗИЛ — это очень круто, что это символичный вообще завод. И тогда же я узнала эту новость в газете, что им заказали лимузины. И поняла, что, ну, однозначно ЗИЛ, потому что это значит больше, чем просто завод. Из-за того, что они делали эти машины, которые как бы лицо вот еще государства, да, вот эти вот свиновозы и вот эти кабриолеты парадные. Ну и когда я там уже оказалась, стало понятно, что это кино будет не, ну, так пафосно звучит, конечно, но не про рабочий класс там, не про это, а, в общем-то, про такую страну в каком-то смысле в миниатюре, потому что ситуация... Ну, то, что там происходит, это тоже происходит, допустим, и в Москве, и в большей, и в стране в целом, да, есть вот эти вот поколения, которые уходящие, есть другие, рабочий класс как таковой не существует, это сейчас гастарбайтер, это другая история, да, вот, ну, вот как-то так, то есть, ну, и, собственно, опять же, поскольку машины такие символичные, мне показалось, что это... И то, что с ними случилось, вот, что их заказали и не взяли, какая-то такая горькая история, она, конечно, значит чуть больше, чем история вот, ну, отдельно каких-то вот рабочих, которые вот были там нужны, а сейчас не нужны. Но вообще, мне кажется, кино про людей, которые вот хотят быть нужными изо всех сил, ну, уже никак не могут.
Ну, вообще, эта тема довольно близка жителям нашего города. У нас...
Ну, у нас же промышленный город,
у нас,
да?
Да, во-первых, город промышленный, город заводов. У нас там и Шталь, и Жмаш, и радиозавод, и очень много заводов, да. В том числе известный автозавод, который, вот, собственно, самый пик, такой расцвет города Ижевска, ну, по крайней мере, вот тот расцвет, о котором мы можем говорить, что он уже прошел, да, пришелся на 80-е годы. Как раз, когда со всей страны сюда съезжались инженеры для того, чтобы организовать здесь производство, открыть автозавод ижевский, вот. И после этого, ну, вот как-то в 90-е история началась, что все печально, стали все меньше выпускать, тоже ненужные автомобили, все эти каблучки, там, комби, москвичи, которые никто не брал, потом купили Тольятти, да, поставили, то есть выкупили Тольятти, сюда скинули всю линейку там этих своих четверок ненужных, то есть... Как-то вот то, что еще покупали более-менее, они производили сами, а нам скидывали, то есть вот ненужное. Потом был опыт, когда попытались производить здесь в течение, по-моему, 3 лет корейские автомобили Kia, но, во-первых, все комплектующие были корейские, а, ну, то есть из-за рубежа поступали, а во-вторых... То есть, во-вторых... Цена была настолько высока, что, ну, предпочтительнее было купить там иномарку, да, пригнать с Дальнего Востока. Вот. И этот проект, он тоже как бы рухнул. И у нас периодически такая история случается, что приезжает, например, господин Рогозин, который там срочно говорит, нужно, ребята, там производство поднимать, все какие-то там дают кредиты, какие-то инвестиции, срочно там, опять-таки, набор идет на завод, набирают людей, проходит какое-то время, полгода, снова сокращение, там, полгода, год. То есть вот и эта история периодически повторяется, мы никак из этого не можем выбраться. Хотя целый район, большой микрорайон, новый, да, был построен, это, так он называется, автозавод. То есть и вот интеллигенция здесь появилась техническая, то есть, ну, вообще это способствовало развитию города. Вот сейчас как-то мы, видимо, в чем-то другом должны искать свою идентичность, потому что автомобили уже, видимо, нам не производить. Так что нам эта история... очень близка, то, что
ну, мы да, видели на... Ну да, потому что Ижевск, у вас вообще же там, ну, много разной промышленности, ага.
Вот. И у меня такой, Дарья, к вам вопрос. Может быть, это мое субъективное мнение, или я просто раньше не обращал на это внимания, но мне так кажется, что в документальном кино за последнее время, да, то есть все большее значение начинают приобретать режиссеры, женщины, да, женщины-режиссеры. То есть женский взгляд. Здесь не
это
без...
расплодилось, да.
Да, здесь не без каких-то там гендерных моих предрассудков, там, да. То есть, а вопрос в том, что буквально назвать там несколько имен, которые даже на Рокфесте, да, победили там. То есть, вот ваша работа, Алена Полунина, Алина Рудницкая, да, то есть,
угу.
Вот, что это? Я вот пытаюсь осмыслить, понять, то есть, как-то... То есть...
Мы входим в эпоху матриархата, ты что, не знал?
Не, ну подожди. То есть ты можешь много имен назвать, там, русского авторского кино, да, российского авторского кино, то есть вот много имен женщин-режиссеров, которые снимают фильмы, и они выходят на экран в прокат. Вот, а здесь речь идет...
А есть женщин-режиссеров сейчас у нас много в России?
Не-не, есть, конечно, я не считаю таким-то исключением, просто мне показалось, вот я еще раз повторюсь, что это мое субъективное, может быть, мнение, мне показалось, что это определенный тренд, это определенная такая тенденция, что... Ну, во-первых, и доступность камеры, да, но и почему-то увлечение именно документальным кино.
Ну, почему документальным, не знаю, да, трудно мне сказать. Вообще, я еще думаю, что...
А может быть, просто мужики вымирают? Ну, нас же меньше.
Мужики вымирают. Вообще, профессия тоже не очень денежная, надо сказать.
И профессия не очень денежная, и рискованная довольно-таки. Вот там даже взять...
Ну, рискованно, не знаю, не особенно, вот, но не денежный точно. Поэтому, например, условно какой-нибудь кормилец, мужчина-документалист, ну, если по классической какой-то схеме, то есть если там, да, ну, если он только снимает документальное кино, ему сложновато будет.
А может быть такая...
Это, конечно, не объяснение, но одно из, то есть я думаю, ну, то есть одно из причин, почему...
Вот, а может быть,
ну,
так...
женщины же вообще часто работают в профессиях, которые, например, хуже оплачиваются, чем мужские, да?
А может быть, дело так можно так, ну, как бы образно подытожить, да? То есть женщина, ну, так, классически, да, как хранительница очага, а в случае документального кино как хранительница памяти, можно сказать, да? И, собственно говоря, вот эта вот функция сохранять память, как сохранять некий очаг, она как бы, ну, в общем-то, получается, что поддерживается.
Ну, не знаю. Я думаю, что на самом деле тоже прав, кто сказал. То есть, допустим, сейчас доступность камеры, доступность, ну, определенная свобода. Короче, режиссура сейчас не требует, может быть, каких-то таких капитальных вложений, ну, денежных и физических, да? То есть стало легче. Ну, а что, вот женщины...
Ну, и плюс, наверное...
Ну, документально, в игровом кино у нас, кстати, тоже mm-hmm. женщины.
Нет, конечно, а? здесь просто вот, ну, последнее время попадаются такие...
Ну, вообще везде сейчас много женщин. Mm-hmm. Они просто, во-первых, их больше, кстати, количество, mm-hmm. чем мужчин в России в разы. У нас диспропорция
mm-hmm.
демографическая. Женщин mm-hmm. больше. Поэтому их везде больше.
Следующий фильм был про мужиков.
Про последнего мужчину.
Вот.
Ну, вообще, интересно было бы узнать ваше мнение, куда, вот, по-вашему, движется документальное кино, в каком направлении? Ну, по крайней мере, что можно сказать о ваших коллегах, вот, что касается, может быть, нашей... Не будем брать там весь мир, понятно, а вот, ну, что касается России, то есть, вот, что попадает в поле внимания чаще всего и...
В России одна проблема есть с документальным кино. Документальное кино есть, его снимают, есть хорошее кино, есть очень интересные режиссеры. Проблем больших я с ним не вижу... Но есть проблема с финансированием. А проблема с финансированием возникает от того, что для документального кино в России нет рынка. Uh-huh. Собственно говоря, его нигде не показывают. Ну, грубо, вот смотрите, вот я сделала там авторский фильм, да, там Алена Полуна сделала, Алина сделала, где его показывают? То есть рынок основной в мире для документального кино, это все-таки все равно телевидение.
Yeah.
И во всем мире это так. Есть каналы, особенно в Европе, в Америке, там чуть сложнее, которые показывают документальное кино. Это канал в основном по подписке, то есть, ну, uh-huh. там другая система, кто хочет, смотрит, да? Вот. Вот, допустим, мой фильм, вот его показывали в Норвегии, вот в Лимузин, в Финляндии, в Голландии купили каналы, которые показывают постоянно документальное кино, авторское, разных стран. Они закупают его. Вот, они купили мое кино. В России никто не купит мое кино. Ну, то есть купил канал 24 Док, он есть такой у нас. Вот, они купили, этот канал мало кто у нас видит, меня, например, вот нету дома. Я не знаю, как его посмотреть, у меня не подписано, вот. И, ну, покупают у нас тоже за смешные деньги, там, вот, его покупают чуть лучше. Ну, то есть, получается, есть рынок, и мы понимаем, что я могу и в Европе, поэтому проще найти финансирование на документальном, потому что ты понимаешь, что, ну, его потом где-то покажут, да? Купят какие-то каналы. А у нас не покупают, поэтому где показывают? Мы показывают, ну вот у вас в клубе, то есть в других клубах. В основном у нас в документальном авторском кино идут клубные показы. Вот. В интернете потом можно показать. У фильма «У лимузина» был прокат в Москве в кинотеатре. Он появился в кинотеатре в документальном кино недавно в Москве. Там они прокатывают фильмы, народу, правда, ходит пока мало. Они
это не в доме журналиста? Нет?
Нет, в доме журналиста тоже показали в «Стокере». Это, ну, это, все рекорды показов было много вот у меня. И был прокат, типа, 10 дней, 10 сеансов они показали в новом кинотеатре документальном кино. Билет продавали. Кстати, мы билеты сделали дешево, потому что документальное кино никто 300 рублей платить не будет. Нет привычки такой.
Ну да, к сожалению.
Вот. Ну, можно и за 150, будешь лишь бы хай.
Ой-ой-ой, мы вас не слышим.
У нас зависло все. Приятное общение.
Сейчас, сейчас я, знаете, я с компьютера вам перезвоню, что-то я тут с айпада.
Хорошо. Хорошо, ждем. Мы остановились на том, что нету рынка, и есть большая проблема с нашим телевидением, потому что жанр документального кино, как кинематографическая рефлексия, да, на какое-то происходящее явление, его не покажут, да, потому что показывают фильмы, которые, ну, скажем, сняты под заказ и повествуют определенную точку зрения, определенную правду какую-то, да, то есть ту, которая, ну, должна быть озвучена. Ой, опять пропало. Вот, по поводу телеканалов мы разобрались, все понятно нам, да, к сожалению, все так. А есть какие-то варианты, может быть, как вы считаете, если интернет-телевидение?
Ну да, вот, допустим, тоже многие фильмы, я вот сама, кстати, покупаю периодически вот так вот называемое видео on demand, можно там за 1.5 евро покупать, ну, я документальный фильм, вот люблю смотреть, вот скачивать с такого сайта, есть хороший док Альянс, и там можно разные, там от 1 до 3 евро, в зависимости от качества, которое ты хочешь получить.
Ну, это качество все-таки для домашнего просмотра или это качество, которое, ну, более-менее, скажем, можно на большом экране показать? Дарья?
Ну, я дома на компьютере смотрю, знаешь, сколько большого? У меня приличное, может быть, приличное качество, может быть, ну, прям на большом-большом экране я не думаю, но...
Не, ну, вообще...
Нормальное, среднее такое.
В принципе, у нас есть такие энтузиасты, которые переводят все фильмы в формат DCP, то есть находят нам...
Это не для коммерческих просмотров, конечно, просто ты там...
Ну, у нас такой полудомашний, получается, приватный просмотр, то есть... Потому что, в принципе, аудитория небольшая, и... Ну, экран во всю стену, это тоже приятно. То есть, нечто компромиссный вариант.
Мне кажется, я сейчас... А, есть.
Вот. Так, был вопрос у нас. Да, у тебя вопрос был, спроси.
Да, скажите, пожалуйста, вопрос может быть, ну, такой, я не знаю, он корректный или нет, но такой насчет, скажем, коммерческой стороны. Да, вот вы сказали, ваш фильм купила голландская какая-то телекомпания, да?
И ну, да,
вот, ну, просто вот я хотел, чтобы, если возможно, вы поделились своим опытом. Вот, допустим, вот есть команда молодых режиссеров, они вот в каком-то таком же ключе, допустим, что-то снимают, да, и...
Алло, пропаливай.
Говори погромче.
Алло.
Слышите
алло,
нас?
Дарья, здравствуйте.
Вы нас слышите?
Ну,
ой. Да. Как? Ну, не знают, куда просто их.
Это было... А как молодому начинающему режиссеру, да, найти рынок сбыта для своего фильма? То есть, ну как, по крайней мере, заявить свой фильм так, чтобы была возможность его приобретения каким-нибудь телеканалом европейским?
Ну, смотрите, я вот ездила, собственно, я когда фильм еще снимала, он еще был в процессе съемок, ездила на мероприятие, так называемый питчинг. Это, собственно, место, ты приезжаешь, это в Европе, их есть несколько разных, хорошие для России, это такой East European Forum, восточноевропейский форум, он... Для фильмов из Восточной Европы как раз, и Россия является, так сказать, частью этого пространства. Вот. Туда приезжают представители телеканалов разных европейских, и режиссеры, и продюсеры представляют свои проекты. Мы делаем трейлер и рассказываем про фильмы. На представление есть 7 минут. То есть ты представляешь свой фильм перед людьми, которые являются потенциальными покупателями, потенциальными заинтересованными лицами. И дальше начинают развиваться ваши отношения. Вы либо интересны, либо нет, вы потом обсуждаете, не дают. задать им вопросы, дать какие-то советы, они что они хотят увидеть, ты соглашаешься с этим или нет. То есть вот какая-то такая история. И это очень полезно, во-первых, режиссеру для того, чтобы отточить свой проект, который находится еще в стадии создания, да?
Mm-hmm.
Вот. И завязать, собственно, контакты с людьми, которые теоретически могли бы потом твой фильм купить и показать. Вот как-то так. То есть я, собственно, искала деньги на фитингах, я просто, у нас не было денег совсем, я не знала, где их найти, и подумала, что история про лимузины может быть интересна западному зрителю тоже. Не всякая история. Есть более интернациональная история, есть менее. Не всякая история интересна всему миру. Но об этом тоже можно думать, и думать, какая история универсальная, какая нет. То есть это тоже момент такой, ну, как бы, что-то, какие-то фильмы очень только для локального, как бы, зрителя, да, понятно только mm-hmm. местным, какие-то нет, вот. И те, и другие хороши, просто надо понимать четко, какое у тебя кино и куда оно, как бы, идет. И вот я так поехала, мы с Мариной Разбежкой поехали на фичинг вот в Чехию первый, и там фильм заинтересовал очень многих вот, других телеканалов, но они не спешили давать нам деньги, вот. Отнюдь. Вот. Потом мы поехали на питчинг в Амстердам, это самый главный такой питчинг, кинорынок. Мы выиграли этот приз вот, в Чехии, приз, как бы, что поехали в Амстердам. Вот. И там в Амстердаме уже сидят те, кто по-настоящему принимает решение, то есть самые главные редактора, закупающие этих телеканалов. И там интерес был какой-то. Тем не менее, прежде чем действительно деньги от них я получила, а на завершение фильма уже их не хватало. Прошло с момента нашего знакомства тоже 2 года. Это долго. Это переписка, это бесконечные отношения, это вот какие-то, значит, вот эти договора. Плюс они не спешат работать с Россией напрямую, потому что нету практики такой. И предпочитают, чтобы был посредник какой-то европейский продюсер, который тоже желательно себе найти на том же самом мероприятии. То есть, по сути, грубо говоря, надо ехать на питчинг. И для России хороший питчинг – это East European Forum, прямо можно записать.
East European Forum.
Восточно-европейский.
Да, восточно-восточно-европейский.
Да, я работаю в Восточно-европейском институте, вот, я легко запомнить.
Да, легко запомнить.
Вот. Ну, там же, там действительно, там собирается очень хорошая публика из потенциальных, как бы, покупателей, и очень хороший тьютор, который учит, как представлять проект и как делать там трейлер. То есть это был очень такой бесценный опыт, на самом деле, для меня. Вот. Ну, как-то так. И вот, собственно говоря, вот каналы, вот, которые вот купили фильм, вот финский, норвежский и Аль-Джазира, они все инвестировали на стадии, то есть мы завершали проект постпродакшн, они нам помогли с постпродакшеном.
Дарья, ну...
До этого я с ними переписывалась бесконечно, то есть он на английском, то есть он на компьютере, да?
Ну, понятно, да.
Вот. И мы, и они там требовали постоянно, я должна была посылать какие-то какие-то, это тоже это большая работа. Это не так, что вот они приехали, открыли чемодан денег, им понравилось. Говорят, такие времена были в 2000-е годы в начале, они уже прошли.
Ну, достаточно щепетили, наверное.
Очень отрезали бюджеты, закупают они это за тоже, ну, не, они денег дают не очень много, но все-таки какие-то там есть, и вот кино нам закончить помогли, потому что нам надо было делать и звук, и цветокоррекцию, это все было тоже сложно.
Дарья, последний вопрос. Какие ваши ближайшие планы? Чем планируете заняться? Над чем хотите поработать? Что будете снимать?
Ну, у меня есть несколько идей, что бы я хотела снимать. Но у меня сначала, значит, выздороветь, вот, есть. И нету конкретных героев, у меня еще нет. Есть, скажем, пару идей, что бы я хотела снять. Я хотела снять про дагестанцев в Москве.
Ого.
Вот, не знаю, получится ли, нет.
Вот очень смелые, я говорю, у нас очень поэтому смело, женщины да. идут в кино, потому что они смелые.
Вот, и еще мне понравилась история про таджикских женщин, которые остались одни в деревнях, все мужчины работают тоже в Москве. Вот, и разводятся они по смс-ке.
Нифига себе.
Ну, вы настоящий антрополог, Дарья. То есть у вас антропологический взгляд, я прямо с первых кадров это ощутил. Вот. Поэтому можно сказать, что мы с вами коллеги. А вообще мы вас ждем в Ижевске. У нас куча заводов. Какие-то из них закрываются, какие-то нет. Вот, тоже очень интересные здесь персонажи. Вот, и Калашников, да, недавно отправился, не знаю куда, ну, думаю, что с почестями, да, поднялся на лифте. Вот, что будет с заводом, тоже непонятно, потому что, ну, вроде бы что-то производят, переименовывают, какие-то бесконечные вливания, но, видимо, уже в информационную эпоху методы ведения войны становятся иными.
Постепенно надо заводы превратить в киностудии
вот.
Просто.
Да, заводы нужно... Кстати, здесь есть замечательное заводоуправление, у нас уже вот такая идея обсуждается на полном серьезе. Ну, там, конечно, требует реставрации, чтобы там вообще можно было такое мероприятие провести, но это исторический центр Ижевска, рядом прямо с прудом, это вот вообще самый-самый Ижевск, он с этого и начинался, старинное здание заводоуправления. И там такое громадное просто помещение, вот там хотелось бы какой-то действительно фестиваль, может, попробовать сделать. Вот почему бы не сделать фестиваль о пролетарских фильмах?
Ну, кстати,
антропология труда, да, то есть есть такая тема, на самом деле, антропология труда, и, в принципе, ну, достаточно востребованное кино для специалистов, конечно же. Вот. Ну, в общем, Дарья, в любом случае, мы очень рады, что посмотрели, увидели ваш фильм, приглашаем вас в Ижевск, надеемся, что у нас в ближайшее время как-то вот получится, может быть, организовать даже ваш визит к нам. Может быть, не на большое время. Но вы, самое главное, поправляйтесь, выздоравливайте.
Да, выздоравливайте. Вот.
Мы желаем вам крепкого здоровья, желаем вам успехов, творчества и, в общем, всяческих благ вам желаем.
Спасибо.
Спасибо большое. Всего доброго, до связи.
До свидания.
Всего доброго. Ага, давайте.